Эва Хансен. Цвет боли. Белый. Темнее всего перед рассветом. «Вот так! Это твой последний час!» – прошептала женщина. Несколько мгновений она наблюдала за жертвой. Потом вздохнула и поспешила прочь. Оказывается, убивать не так уж трудно. Звонок дежурному поступил в 7:30 утра. Взволнованный женский голос сообщил, что некая Эмма Грюттен обнаружена мертвой. С большим трудом удалось получить адрес, где совершено преступление. Звонившая сквозь всхлипывание твердила только, что это она виновата, она. Инспектор Мартин Янсен, дежуривший в тот день, вернее, уже готовившийся сдавать дежурство, выругался сквозь зубы. Но чтобы этой бестолковщине не укокошить кого-то на полчаса позже или хотя бы позже сообщить об убийстве. Нет, выбрала границу между дежурствами. Следующему передать не успеют, придется разбираться с этой малахольной. Особое неудовольствие у инспектора вызывало сознание, что это утро пятницы. Следовательно, зависнув сегодня, они с напарником Дином Марклундом потеряют все выходные. Но ворчи не ворчи, а выбора все равно нет. Мартин махнул рукой Дину. «Пойдем. Может, там ничего особенного?» Группа уже выехала, и им пришлось отправиться на машине Дина самим. Пока Марклунд крутил по улицам, стараясь каким-то одному ему ведомым путем вывернуть на Митсом Марк Рансен, Мартин пытался вспомнить, что знает об этом районе. Ему не приходилось заниматься расследованием именно там. Все, что инспектор помнил – желтые дома под красными крышами, парк под названием «Лебединый пруд» и фабрику «Эриксон». Рабочий район, никогда не претендовавший на изысканность или особое к себе отношение. «Дин, нужно где-то выпить кофе. Жертва не сбежит. Свидетельница, если сама позвонила, тоже. А я вот-вот засну. К тому же группа уже там, пусть пока все осмотрят сами». Мартин понимал, что такой просьбой портит Марклунду удовольствие. Тот любил добираться до места происшествия первым, демонстрируя потрясающие знания города. Но Янсен и впрямь был готов заснуть. В предыдущую ночь у его супруги Жанны болел зуб. Она ныла и не давала спать никому, ни в какую не поддаваясь на уговоры съездить к врачу посреди ночи. Этой ночью у них тоже не было возможности заснуть. Бузили наркоманы. Но Дин, видно, и сам был не прочь выпить кофе. Кивнул. «Сейчас остановимся на заправке Shell при съезде с Хагертенсваген. Там попьем, и я заодно заправлю бак». «Как ты помнишь все улочки вне центра?» «В такси работал полгода. Этого хватило, чтобы изучить город». Они выпили кофе. Заметно полегчало, хотя перспектива все выходные заниматься убийством бодрости не добавляла. «Далеко там Пинксваген?» «Нет, рядышком. Скоро будем. Хорошо бы также скоро обратно». Сказали, что ничего особенного. Укокошили при попытке ограбления. Мартин в ответ только вздохнул. Он по опыту знал, что самое простое и понятное преступление может отнять столько времени, что не только о завтраке, но и об ужине забудешь. Причем не на один день. И впрямь район желтых домов под красными крышами. На место прибыли быстро. В указанной квартире застали молодую женщину, опухшую от слез. Страшный бедлам и труп на полу. Окинув взглядом место преступления и съежившуюся на табурете в кухне несчастную фигурку, Мартин Янсен поморщился. Он терпеть не мог вот такие убийства. Нелепые, совершенные в запале, после которых убийца раскаивается вполне искренне, но их все равно ждет наказание. Конечно, в суде учтут это раскаяние, но человек может казнить себя куда жестче любого правосудия. Минутное сумасшествие, и вся жизнь на смарку. Но уже второй, более пристальный взгляд подсказал следователю, что здесь не все так просто. Беспорядок в комнате свидетельствовал о поисках, но не о борьбе. Убитая лежала на полу в довольно странной позе. Крови вокруг ее проломленной головы было немного. Патологоанатом, поприветствовав Мартина, хмыкнула. пытались сделать вид, что убили, ударив по голове. А в действительности? В действительности она умерла от чего-то другого. Удар — лишь более поздняя имитация. От чего именно, смогу сказать только после вскрытия. Янсен кивнул. Это патологоанатом опытная. Если уж Агнес Валин не может с первого взгляда определить причину смерти, то никто другой не сможет, кроме разве самого убийцы. Или самой. Никаких следов взлома и даже борьбы, несмотря на разбросанные вещи. Погибшая явно сама впустила убийцу. Еще раз оглядев комнату, Мартин отправился в кухню, где у стола озаренная молодая женщина пыталась рассказать Дину Маркланду, что же произошло в квартире. Янсен остановился в дверном проеме. Все равно в кухоньке его большое тело не поместилось бы, не создав остальным слишком много неудобств. Этого и не требовалось. Обычно напарник задавал вопросы вполне толково, но на сей раз задать пришлось только один вопрос. «Фру Хантер, вы сказали, что это ваша вина». Женщина сокрушенно замотала головой, пытаясь справиться с очередным потоком слез. Ее платочек был мокрым насквозь. «Я, понимаете, если бы я приехала вчера, как она просила, то Эмма была бы жива». «Эмма, это...» — вмешался Янсен. Хантер кивнула в сторону комнатки. «Эмма, моя подруга, больше, чем подруга. Мы лежали вместе в больнице. Эмма из Брекке». Хантер посмотрела на следователя так, словно тот раньше знал всех в Брекке, но вот забыл и теперь обязан был вспомнить. Не дождавшись нужной реакции на упоминание крошечного городка, подруга убитой сокрушенно вздохнула и продолжила. «Она позвонила позавчера и просила приехать и поддержать ее. Но я не могла». Женщина прижала руки с мокрым платочком к груди. Мартин машинально отметил, что платок оставил след даже на тонком свитерке. «У моей двоюродной сестры была свадьба. Это уважительная причина». Она с такой мольбой посмотрела на рослого Янсена, словно от него зависело, признать уважительной причиной чью-то свадьбу или нет. Оба следователя ничего не понимали, а женщина продолжала сбивчиво объяснять, что никак не могла приехать, потому что свадьба — это так важно. Может, не для всех, но для Марты очень важно. В их семье это традиция. Мартин уже понял, что ничего не добьется. К тому же ему надоели рассуждения о чужой свадьбе. Исследователь почти рявкнул. «Достаточно. Теперь расскажите все толком. Не нужно о двоюродной сестре и свадьбе. Расскажите о себе и погибшей». Как часто бывает, именно громкий голос и резкий тон оказались полезны. Женщина мгновенно прекратила лить слезы и даже комкать в руках платок. Выпрямилась и, глядя на Мартина, как кролик на удава, достаточно внятно объяснила, что убитая ее подруга Эмма. Позвонила еще позавчера вечером и попросила срочно приехать, но она не смогла, потому что... Хантер на мгновение замолчала, видимо, сама себя останавливая, чтобы снова не сказать о свадьбе. «Понятно. Вы приехали не вчера, а когда?» Женщина повернулась к задавшему вопрос Дину Маркланду, словно тот был ее спасителем, и принялась рассказывать уже ему. «Я приехала сегодня утром, как только смогла. И сразу сюда. Дверь не заперта, хотя у меня все равно был ключ. Но она не была закрыта». В голосе снова появились истеричные нотки. Мартин вздохнул. Если начнет лить слезы, то еще на полчаса. Единственное, что он уже знал точно, перед ним не убийца. Такая размазня не смогла бы и муху прихлопнуть, не то что убить горячо любимую подругу, да еще и раскидать вещи по комнате. Она вон даже сидит, старательно подоткнув под себя шерстяную юбку. Но Хантер справилась с собой и объяснила. «Эмма лежала вот так. Я сразу поняла, что она не живая». «Почему?» «У нее глаза открыты и какие-то стеклянные». «А кто закрыл?» Мартин вспомнил, что глаза убитой закрыты. «Я не смогла видеть ее стеклянные глаза. Нельзя было, но я сразу вызвала полицию». Все выглядело как попытка ограбления, словно жертва застала преступника за этим неприглядным занятием и поплатилась жизнью. Но Мартин разглядывал комнату и не верил в это. Скромная квартирка, хотя и с выделенной кухонькой, обставлена дешевой мебелью, которая явно куплена давным-давно. Диван в ночное время, видно, служил кроватью. Он раскладывался по принципу французской раскладушки. Да и сама жертва тоже выглядела не слишком шикарно. Янсен наклонился, заглянул под свисавший плед в надежде обнаружить там телефон убитой. Мобильник для следователя на втором месте после самого трупа. Он может так много рассказать, что любой следователь старается сразу найти телефон. Под диваном мобильника не было. Нашлись только парочка лакричных леденцов и старый талон на метро. Это говорило о том, что диван не слишком часто складывали. Скорее всего, вообще этого не делали. Это, конечно, не бедность. Бедным в Швеции можно стать только по собственному горячему желанию. Да и то, если умело скрывать это от социальных служб. Но уровень много ниже среднестатистического. Янсен невольно пробормотал: «Что тут красть?» Валин уже все сфотографировала и сказала, что труп можно забирать на вскрытие. Окончательные результаты будут, когда проведу обследование. Одно могу сказать точно. Это расчетливое убийство, не спонтанное. Она не попала под руку, не сопротивлялась. Ее убили. Утешили. Янсен еще раз обошел комнатку, открывая по пути все шкафы и ящики. Ничего примечательного. Хозяин квартиры не слишком раскошелился на обстановку. Квартирку, видно, снимали не очень состоятельные студенты или вообще иммигранты. Никаких особых мелочей, присущих уютному женскому дому, что невольно наводило на мысль, что она не намеревалась жить в этой норке долго. Почему? «За что же тебя убили?» Янсен привык доверять Агнес Валин. Она крайне редко ошибалась, и когда не могла сказать наверняка, разводила руками. «Я лучше подожду с выводами. Если уж вынесла свой вердикт, значит, уверена. А если уверена Агнес, значит, так и есть». Продолжая осмотр, он машинально отмечал все мелочи, которые привлекли внимание. Если честно, их было слишком мало. И зачем-то пытался вспомнить случаи, когда бы ошиблась Агнес Валин. Не вспомнил. Мартин смотрел на Эмму Грютен и пытался понять, какой та была при жизни. Внешний вид многое может рассказать о человеке, но иногда совершенно не соответствует внутреннему содержанию. Интуиция подсказывала, что за неприметной внешностью в данном случае что-то скрывается. А интуиции Янсен привык доверять даже больше, чем Агнес Валин. Худая, даже жилистая. Так бывает. Есть женщины, у которых на боках откладывается каждый съеденный кусочек шпината и чайная ложка обезжиренного йогурта. А есть те, кто, заедая большую упаковку булочек упаковкой мороженого и запивая кофе с тремя ложками сахара, не страдает даже от кариеса, не говоря уже об ожирении. Жена Мартина относилась к первым. Она без конца сидела на всевозможных диетах, потому что ее мама оставалась в 60 такой же стройной, как в 20. А Жанне непременно нужно быть как мама. Мать самого Мартина морщилась. Эти француженки все такие, словно она знала всех француженок до единой. От размышлений о жене, матери и всех француженках сразу Мартина отвлек голос Хантер. «Меня арестуют?» «Если вы ни в чем не виновны, то бояться нечего. Мы во всем разберемся». Женщина снова залилась слезами. Янсен порадовался, что у его супруги железные нервы. Вот чего-чего, а слез у своей Жанны он не видел ни разу. Она не плакала ни от обиды, ни от отчаяния, ни от боли. И Мартин вовсе не был уверен, что это хорошо. Но сейчас он предпочел бы вариант своей Жанны. Конечно, ни арестовывать, ни даже задерживать Хантер они не стали, только попросили пока остаться в Стокгольме. Бедолагу приютила соседка убитой, потому что спать в той самой комнате, где погибла подруга, Хантер не могла. Эта же соседка подтвердила, что слышала, как завизжала Хантер, обнаружив труп, как звонила в полицию. У самой женщины в сумочке нашелся билет на экспресс от Эстерсунда, прибывающий рано утром. Патологоанатом назвала время смерти ночное, то есть Хантер говорила правду. К моменту ее появления на центральном вокзале подруга уже несколько часов была мертва. Эмма Грютен жила одна. Ни мужа, ни детей. Единственный источник информации – подруга, то и дело заливающаяся слезами. Мы сидели в Ассе, кондитерской на одноименной улице Цедермальма. Моя подруга Брит любит это небольшое кафе-пекарню не только за богатый выбор кондитерских изделий, но и за возможность поглазеть сквозь стеклянную перегородку на работающих мастеров. Для Брит священнодействие с тестом и кремом – один из самых занимательных спектаклей. В Лос-Анджелесе такого не увидишь. Не знаю, в Лос-Анджелесе не бывало. Брит виднее. Все же она уроженка Калифорнии. А в Швеции играет в «Возвращение к истокам», поскольку свято верит, что она скандинавка. Отчасти это так. Мать Брит родилась в Швеции, но только родилась. И шведка из моей подруги такая же, как из меня японская принцесса. Японская принцесса. В этом что-то есть. Женственная, послушная, даже покорная. Полная противоположность и современной шведке, которая вообще не знает, что такое покорность, и активной американке Брит, для которой послушание может быть лишь игрой от силы на пару минут.